говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как выживают багдадцы? Рассказ жителя иракской столицы. Кто говорит о разделе Косово? Обсуждение новой тактики международного сообщества. Подготовка к 4-м панармянским спортивным играм. Участвуют представители 25 стран. И реабилитация детей жертв насилия. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Правительство Ирака находится в кризисе. Его уже не поддерживают ни умеренные суннитские партии, ни воинствующие шиитские. Премьер-министр Аль-Малики, похоже, не в состоянии привнести единство в действия власти. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что этот кризис не сиюминутный и не временный. Он носит характер постоянного, и кто-то в этом заинтересован. Говорит заместитель директора Вашингтонского института ближневосточной политики Патрик Клоусон.
В основе этого кризиса, с которым столкнулось иракское правительство, то, что основные игроки на политической сцене, похоже, хотят, чтобы в стране было слабое правительство, парализованное и не способное работать. Иными словами, никто не заинтересован разрешать правительственный кризис, потому что никто не заинтересован в том, чтобы правительство работало эффективно.
Никто, кроме премьер-министра Нури Аль-Малики.
Я не думаю, чтобы и Аль-Малики был заинтересован в разрешении кризиса. Мало что свидетельствует о том, что он считает приоритетным для себя и страны хорошо работающее правительство. Его действия, как и действия основных политических игроков в Ираке, заставляют думать, что вообще никто не заинтересован в создании свободной от сектантских подходов эффективной центральной власти.
Но тогда в чем они заинтересованы?
Люди гораздо больше заинтересованы в создании своих собственных сообществ и своих собственных институтов вне правительства. Настоящий интерес заключается в том, чтобы урвать от центральной власти хотя бы часть ресурсов и средств и использовать их на свои собственные сектантские цели. Соглашения, которых удавалось достичь, всегда основывались на том, что кто-то получал свою часть пирога. Они давали различным партиям возможность создавать собственные институты, в отдельных случаях даже гражданскую армию или милицию, свои собственные силы безопасности. А затем политики более или менее успешно делали вид, что какая-то работа правительством все же ведется. Все эти факторы заставляют думать, что это тенденция, при которой все основные политики чувствуют себя весьма комфортно.
Патрик Клоусон, заместитель директора Вашингтонского института ближневосточной политики. На этом фоне американское командование в Багдаде в понедельник начало новую военную операцию. На этот раз затронуто не только суннитское сопротивление или Аль-Каида, но и группировка шиитского клирика Ас-Садра. Несмотря на операцию под кодовым названием «Фантомный удар», кому-то удалось все-таки взорвать мост, соединяющий Багдад с севером страны. А вообще, примечательный факт. Потрясающе доходные профессии в Ираке – продавцы стекла и стекольщики. Спрос намного превышает предложение, ведь после каждого теракта приходится вынимать из окон осколки. О рынке стекла в Багдаде говорил сегодня в эфире мой коллега, директор багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак» Муаед Аль-Хайдари. Год назад мы говорили с Муаедом о том, что значит жить и выжить в иракской столице. Я хотела бы вновь задать тот же вопрос, с которого мы начали беседу в прошлый раз. Вот я, домохозяйка, у меня семья, дети, муж, которых надо вечером накормить. С продуктами год назад было все нормально. Основная проблема тогда была дойти до рынка и купить их. А сейчас сложно заботиться о семье?
Да, по-прежнему сложно. Правда, по-моему, это сложно для всех женщин в мире, но здесь, в Багдаде, особенно. Сейчас август, самый жаркий месяц для Ирака. Температура достигает 50 градусов по Цельсию. Солнце бьет нещадно. Катастрофически не хватает электричества и мазута, а это критически важные моменты для жизни в Ираке. Но я бы хотел заметить, что на иракскую женщину уже больше нельзя смотреть, как на домохозяйку, потому что многие иракские женщины сейчас вынуждены идти на работу, в основном в правительственные учреждения. В некоторых иракских министерствах количество женщин уже достигает 60% от общего числа служащих. Так что иракской женщине сейчас выпала очень важная роль. Она и строит социальную жизнь в стране, и восстанавливает страну, и поддерживает семью. Насилие в стране также породило специфические проблемы. В теракте погибает больше мужчин, чем женщин. Террористы нападают на полицейские участки, на призывные пункты, на рынки, где больше мужчин. И возникает недостаток мужских обязанностей, мужской ответственности за семью. И женщины берут на себя эту ответственность, чтобы заменить отсутствующих в семье мужчин. Так что, да, жизнь становится тяжелее, к несчастью. А правительство не в состоянии оказывать населению те услуги, которые оно должно оказывать. Так что люди вынуждены взять заботу об этом на себя, чтобы выжить, чтобы перенести тяготы жизни. И женщины сталкиваются с двойными трудностями.
Кстати, о том, что правительство не предоставляет населению те услуги, которые обязано предоставлять. Правительство в кризисе, и перспектива того, что оно будет выполнять свои обязанности, сейчас выглядит весьма отдаленной. Кто заботится обо всем этом? О подаче воды, электричества, об уборке мусора? В конце концов, это тоже огромная проблема для больших городов.
Люди сами находят решение, индивидуально или небольшими группами. Например, небольшой район Багдада пытается найти решение проблемы электричества. Как это делается? Группа людей покупает генератор. Кто-то затем начинает координировать, как распределять эту энергию. Кто-то поставляет мазут, кто-то определяет, сколько каждый потребитель будет платить за 1 ампер. Конечно, это не решает проблемы в целом. Повторю, сейчас август, и надо подключать и кондиционеры, и вентиляторы, воздух очень пыльный, и холодильники. Надо давать хотя бы холодную воду детям и младенцам. Мощности небольшого генератора на это не хватит. Но это способ выжить. Вторая проблема – нехватка воды, особенно чистой питьевой воды. Из многих районов Багдада сейчас поступают сигналы, что вода непригодна для питья. Правительство пытается справиться с этой проблемой, но она связана опять-таки с электричеством. Большинство водоочистительных станций работает на электричестве, а его нет. Так что получается замкнутый круг. Но это новое в жизни столицы. Люди пытаются решить проблемы самостоятельно.
А как с доставкой продовольствия?
Иногда, например, люди открывают свои собственные мини-маркеты у себя дома, закупают продукты, сигареты, сладости на складах и привозят их в свой район. Огромное количество работает сейчас как таксисты на своих собственных автомобилях. А женщины, кстати, иногда открывают небольшие магазинчики одежды, тоже для местных жителей. Часто семьи объединяются и пытаются самостоятельно обеспечить безопасность района. Мужчины, владеющие оружием, патрулируют улицы вечером и ночью. Жизнь всегда учит людей, она заставляет их решать проблемы, с которыми они сталкиваются.
Как проходит социальная жизнь, особенно молодежи? Я недавно прочитала в одном из репортажей, что из-за того, что передвигаться по Багдаду небезопасно, у подростков в большом ходу сотовые телефоны и обмены СМС.
Не только у подростков, и у стариков тоже. Это стало одним из самых приятных занятий – посылать сотовые послания, менять мелодии звонка и даже как можно чаще менять сами сотовые телефоны. Особенно молодежь. Они постоянно пытаются улучшить свою связь с внешним миром. Ну и, конечно, всегда можно похвастаться новым мобильным телефоном при встрече с друзьями. Так что это очень важный рынок для Ирака. Выпускаются даже специальные книжки-цитатники со смешными посланиями для сотовых телефонов. Например, если молодой человек хочет послать девушке СМС, он может выбрать из книжки какое-то выражение или цитату из стихотворения. Есть также цитатники шуток и анекдотов про политиков, и карикатуры, которые люди тоже посылают друг другу.
Общение по сотовым телефонам – единственное прибежище для молодежи?
Найти спокойный и приятный ресторан для того, чтобы поужинать с друзьями, действительно непросто. Люди вынуждены вечером сидеть по домам, перемещаться по улицам небезопасно. Но появилось новое занятие – небольшие интернет-кафе, которые тоже открываются по всем районам. Они тоже пытаются самостоятельно обеспечивать себя электричеством и интернет-провайдером. И молодежь особенно может ходить в эти кафе в дневное время и общаться с друзьями. Многие сейчас устанавливают интернет и у себя дома. Конечно, пользоваться им круглосуточно не придется, но часов 8 в день можно. И в этом есть очень хорошая, очень положительная сторона. Огромное количество иракской молодежи сейчас общается с людьми по всему миру. Они абсолютно открыты для общения. Мой сын, например, переписывается с интернет-друзьями в Австралии, в США, в Уганде, в Египте. Я вижу это дома, как сын устанавливает это общение со всевозможными людьми по всему миру. И это общение уже абсолютно не связано ни с политическим кризисом, ни с каким-либо другим кризисом, который мы переживаем.
Еще год назад сунниты переезжали в суннитские районы, шииты в шиитские. Сейчас процесс расслоения прекратился?
Этот процесс все еще продолжается, и некоторые политики и лидеры его поддерживают и подстрекают. Но если спросить обычных людей, большинство из них не верят в разделение общества на секты. Так что это плохая игра со стороны политиков. А люди прекрасно знают, что это не часть их менталитета, не часть их традиции делить общество на секты. Но это стало реальностью, и пройдет немало времени, пока все вернется к прежней жизни. Я недавно встретил семью. Раньше это была большая семья, жившая в двух соединенных друг с другом виллах. 17 человек и 4 поколения. Все мужчины в этой семье были либо убиты, либо вынуждены уехать. От 4 поколений остались 4 женщины. Прабабушка, бабушка, мать и ее 5-месячная дочка. Я спросил молодую женщину в этой четверке, когда, по-твоему, вернутся твои родственники? Она ответила, мне кажется, не скоро.
О жизни в иракской столице рассказывал редактор багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак» Муайет Аль-Хайдари. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В конце минувшей недели сформированная международной контактной группой «Тройка посредников» начала консультации в Белграде и Приштине. Цель – подготовить переговоры о будущем статусе Косово. В эту тройку входит трое дипломатов, представляющих США, Россию и Евросоюз. Когда предыдущий план, разработанный финским дипломатом Марти Ахтисаари, предусматривавший предоставление Косово независимости под международным контролем из-за сопротивления России, не мог быть принят в Совете Безопасности ООН, международное сообщество решило сделать еще одну попытку и возобновить переговоры с Приштиной и Белградом. О первых результатах рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
До 10 декабря сербы и косовские албанцы должны найти компромисс и определить будущее Косово. Международные посредники сообщили, что не будут выступать ни с какими предложениями, а согласятся с любым решением, о котором сторонам удастся договориться. Несмотря на то, что официальный Белград, кажется, весьма доволен первым визитом тройки посредников, из заявлений сербского руководства ясно, что Сербия, по крайней мере, публично, не готова отступить от своих позиций. Министр иностранных дел Вук Еремич.
Это очень деликатный процесс и переломный момент переговоров. Наша позиция совершенно ясна. Ее основные положения заключаются в сохранении суверенитета и территориальной целостности Сербии, и решение можно искать только в рамках международного права. Эта позиция изменена не будет. Я считаю, что сейчас важно приступить к прямым переговорам с албанской стороной и с большой осторожностью и осмотрительностью идти на следующие шаги.
Приштинские средства информации утверждают, что лидеры косовских албанцев встретили международных посредников очень холодно. Как Косово воспринимают начало новых переговоров? Об этом мы спросили приштинского албанского журналиста Гзима Баджаку.
В Косово предстоящие 120 дней переговоров все воспринимают как нечто навязанное, нечто ненужное, потому что здесь бытует глубокое убеждение о том, что продолжение переговоров не принесет никаких изменений в позициях официального Белграда и Приштины. Тройке международных посредников ясно и напрямую было сказано, что Косово не согласно продолжать переговоры о будущем статусе, только о технических вопросах. Премьер-министр Агим Чеков категорически в Кантоне заявил, что косовские албанцы не согласятся ни на что меньшее, чем было предусмотрено планом Ахтисаари. Один из албанских политических лидеров, Ветан Сурои, сообщил, что в течение 120 дней Косово должно подготовить все соответствующие законы, которые обеспечат провозглашение независимости в одностороннем порядке. «У нас никто не верит в возможность компромисса между крайне удаленными позициями сербской и албанской сторон, и потому, если переговоры окончатся без результата, будет провозглашена независимость. Мы все отдаем себе отчет в том, что этот путь намного тяжелее, чем если бы в Совете Безопасности ООН была принята соответствующая резолюция. Но одновременно преобладает мнение, что из-за откладывания решения Косово может стать большой проблемой региона и Европы. Ведь никто не хочет, чтобы Косово стало европейской Палестиной.
Стало известно, что руководство Сербии и Косово обещали международным посредникам, что в случае любого разрешения проблемы силовые методы применять не будут. Многие белградские независимые аналитики считают, что новые переговоры по статусу Косово на самом деле организованы только потому, чтобы Россия, США и Евросоюз смогли разрешить свои собственные споры. Так считает и бывший сербский министр иностранных дел Горан Свиланович.
Эти дополнительные переговоры должны достичь две цели. Первое – втянуть Москву в управление процессом переговоров. До сих пор процесс вел Ахтисаари, а представитель России вместе с остальными сидел в контактной группе и комментировал. Теперь тройка разделяет ответственность за исход переговоров. Я думаю, что первым успехом переговоров будет именно то, что с одной стороны Москва, а с другой Вашингтон и Брюссель в одинаковой мере будут разделять результаты переговоров. Другая цель – в течение 4 месяцев, до конца года, сформировать согласие по Косово внутри европейской 27-ки, которого до сих пор нет.
Близкий к правительству Сербии политический обозреватель, главный редактор ведущей белградской газеты «Политика» Елена Смайлович, можно считать, выражает мнение правительства страны.
Политика Запада зашла в тупик, и поэтому Запад теперь ищет решения, ранее провозглашавшиеся неприемлемыми. Я думаю, что позиции Белграда и Приштины останутся несовместимыми. Думаю, что у США нет конкретного плана, а Россия хочет всего лишь остановить принятие решения о независимости Косово в Совете Безопасности ООН.
Лилиана Смайлович упомянула о том, что Запад теперь ищет решения, которые ранее провозглашались неприемлемыми. Ее слова относятся к нашумевшей последние дни идее раздела Косово, чтобы серби-албанцы получили каждый свою часть. Еще в 2005 году международная контактная группа выдвинула принцип, что Косово делить нельзя, и до сих пор этот вариант обсуждению не подлежал. Но на днях представитель Европы в тройке посредников, немецкий дипломат Ишингер, заявил журналистам, что приемлемым теперь является любое решение, даже раздел области, если Белград и Приштина того захотят. Эти его слова были восприняты как инициатива делить Косово, и этой ранее запретной темой начали заниматься все. Официальный Белград пока молчит. Но представитель Демократической партии Сербии, премьер-министр Воислава Каштуницы Бранислав Ристивоевич, выступил остро.
У нас нет абсолютно никаких причин отдавать даже 5 своей территории. Для нас любой раздел Косово и Метохии неприемлем. Не только те 15% территории, которые составляют Косово, но и вообще ни кусочка не отдадим взамен на международную интеграцию. Наша держава для нас превыше и важнее всего.
Но белградский внешнеполитический аналитик Иван Вейвода не исключает, что руководство на самом деле рассматривает и эту идею тоже.
Хотя публично ничего не говорится, но эти решения наверняка обдумываются, особенно в нынешней ситуации, когда все похоже на последний круг, в котором в разумные сроки надо достичь результата. Официальная позиция Белграда известна, отвергается все, но я уверен, что рассматривается не только эта идея, но и остальные сценарии, включая конфедерацию Сербии и Косово. Там, где происходит стратегическое планирование решения, на столе все возможности, обдумывается каждый шаг. А что касается раздела Косово, главным аргументом против такого сценария является возможный эффект лавины, опасность того, что все бросятся переделывать карты в других местах.
Идея раздела Косово старая. У нее в Сербии немало сторонников. Но ведущие сербские политики ее отбрасывают не по причине опасности, наверняка грозящего, непредсказуемого нового раздела целого региона и дестабилизации Балкан, а потому что придерживаются принципа, что нельзя нарушать территориальную целостность Сербии. Косовские албанцы следуют тому же принципу – нельзя нарушать целостность Косово. На словах их правящие политики категорически против раздела, заявляя, что если будет поднят этот вопрос, они покинут переговоры. Но за кулисами все выглядит чуть иначе. Приштине размышляют о том, что территорию можно разделить, но при условии, если Косово будет присоединена южная часть Сербии, Прешевская долина, где большинство населения албанцы, а северная, где проживает большинство косовских сербов, осталась бы в Сербии. Албанский аналитик из Приштины Белюль-Бечай.
Это, конечно, не самый желанный сценарий, но при условии, если не будет принят план Ахтисари, не исключаю даже такую возможность. Ведь достаточно задать вопрос, а есть ли другое решение? Если посмотреть реально, хотим мы это признавать или нет, фактически Косово сегодня уже разделено. Северная часть, Косовская Митровица, во всем привязана к Сербии. Мы постоянно говорим о территориальной целостности Косово, но со времени прихода миротворческих сил единство территории в действительности не существует. И если принять этот факт, если уважать реальный уже существующий практический и формальный раздел, то почему бы не согласиться с тем, что нам, албанцам, северная часть Косовской Митровицы не принадлежит. Если найти решение, которое отвечает и другой стороне, мы можем достичь соглашения, которое сократит нам путь в Европейский Союз. Ведь мы не можем вступить в Евросоюз как враги.
Председатель сербско-американского центра в Белграде Светозар Стоянович считает, что поздно уже говорить о разделе Косово. Но он предлагает другое решение, довольно популярное в кругах сербской интеллигенции.
Это было бы определенное функционально-административное деление, а не раздел в территориальном смысле. Оно бы означало создание в Косово двух административных частей, но в рамках Сербии. Албанцы имеют правительство, парламент, президента, то есть свое устройство, хотя бы временно подчиненное Евросоюзу, его миссии. А та часть, где составляют большинство сербы, была бы прямым образом подчинена Белграду. И получилось бы, что большей частью Косово управляет ЕС, а меньшей – Белград. Но обе составляющие в юридическом смысле остались бы частью автономного края в Сербии.
Международные посредники ожидают, что на уже начавшихся переговорах о будущем статусе Косово сербы и албанцы выступят с реальными инициативами, и что им удастся достичь двусторонней договоренности. В противном случае исход почти известен. Косовские албанцы в одностороннем порядке провозгласят независимость, а сербы в ответ сообщат, что северный район Косово остается в составе Сербии.
О первых результатах работы международной тройки в Белграде и Приштине рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Генпрокуратура России располагает информацией о подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» в Новгородской области, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург пострадали около 60 человек. Состояние пострадавшего от дедовщины солдата Романа Рудакова, который находится в московском госпитале имени Бурденко, резко ухудшилось. При взрыве на заводе «Саянскимпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Взрыв произошел в одной из печей производственного цеха. Суд в Краснодаре отклонил жалобу партии «Яблоко» на действия местной прокуратуры. «Яблоко» обратилось в суд после того, как прокуратура вынесла предупреждение об ответственности за экстремистскую деятельность в адрес регионального отделения партии, распространявшего книги политолога и публициста Андрея Пьянковского. Суд в Киеве обязал Центр избирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации избирательного списка блока Юлии Тимошенко. На прошлой неделе ЦИК отказал блоку в регистрации по настоянию представителей правящей коалиции. Было заявлено, что документы оформлены неправильно. Состояние здоровья двух гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное. Они скоро отправятся на родину. Об этом сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 военнослужащих США, сообщило американское командование. Кроме того, в разных районах страны в результате вооруженных столкновений убиты 12 иракцев, большинство шиитские боевики. В секторе Газа жертвами израильской операции стали 4 палестинца, 14 ранены. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль подтвердил намерение баллотироваться в президенты страны. Северная Корея просит о помощи в ликвидации последствий катастрофического наводнения.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Подготовка к 4-м панармянским спортивным играм. Участвуют представители 25 стран. И реабилитация детей жертв насилия. На днях в Армении должны начаться 4-е панармянские спортивные игры. Заявку на участие в играх представили около 4000 спортсменов из 25 стран мира. Панармянские игры, как утверждают эксперты, преследуют цели как спортивного характера, так и политико-экономического. Попытки объединить с помощью спорта представителей армянской диаспоры предпринимались еще в советский период, но осуществить задуманное удалось только после распада СССР. Рассказывает Олег Кусов.
Открытие 4-х панармянских спортивных игр намечено на 18 августа. По задумке организаторов, в этот день на Ереванский стадион имени Вазгена Саркисяна легкоатлеты доставят факел с огнем, зажженным в античном храме Гарни. Рассказывает глава оргкомитета игр, министр спорта и по делам молодежи Республики Армения Армен Григорян.
Народ армянский по всему миру разбросан, как-то диаспора у нас большая. Цель такая, что соединить. Есть дети, есть люди, которые никогда не бывали в Армении. Вот повод, хороший повод, который они приезжают, знакомятся со своей страной, где их корни. У нас есть случаи, которые на первых играх приехали, здесь познакомились, поженились, семьи создавались. Я думаю, не только спорт, но и в этом аспекте у нас еще идет нормальная работа в диаспоре.
Состязания пройдут по 10 видам спорта, продолжает Армен Григорян.
Участвуют города, где у нас диаспора есть, у кого есть армянские корни. Проводится по 10 видам спортивным. Игровые виды: футбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис настольный, большой теннис, бадминтон, шахматы, легкая атлетика и плавание. По решению Всемирного армянского комитета символом панармянских игр в этом году будет мишка. Готовимся серьезно, потому что очень большое количество спортсменов приезжает.
Говорил министр спорта и по делам молодежи Республики Армения Армен Григорян. В играх участвуют как любители, так и полупрофессионалы, как выразился армянский спортивный журналист Ашот Акопян.
Цель панармянской игры — это цель сближения, чтобы наши армяне, которые живут за рубежом, еще ближе познакомились с исторической родиной. Это во-первых. И во-вторых, дружба между армянами всех стран. Четвертый раз проходит в Ереване, чтобы армяне приехали на свою родину, узнали свою историческую родину. Вначале решили, что будут играть только любители, то есть профессионалы не должны были участвовать. Но поскольку футбол, баскетбол, распространенные такие виды спорта, и поскольку приехали полупрофессионалы, которые участвуют в Америке в студенческий чемпионат по баскетболу, это почти что это выше, чем, допустим, у нас в Армении уровень баскетбола. Можно уже участвовать и даже спортсменам, которые полупрофессионалы.
Рассказывал армянский спортивный журналист Ашот Акопян. Панармянские спортивные игры, как и многие подобные мероприятия, в первую очередь выполняют политические задачи, так считает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Такого рода акции, да я имею в виду не только в спортивной области, а в области вообще связи с диаспорой. Дело в том, что всего лишь треть всех армян мира проживает в двух армянских государствах, то есть в Армении и в Нагорном Карабахе. Две трети армян живут в диаспоре. Диаспоры эти очень разные, они расположены в разных странах, они по-разному построены, они имеют разное время происхождения, разное политическое лицо. Это и духовное общение, это и финансовая помощь, тоже об этом нужно сказать, потому что диаспора оказывала и оказывает финансовую помощь Армении. Это инвестиции. Потому что отдельно от финансовой помощи существуют армянские бизнесмены зарубежья, которые вкладывают деньги в Армению просто в бизнес, а не в помощь. Это политическое взаимодействие, те политические партии армянского зарубежья, которые существовали за границей, После того, как независимая Армения образовалась и стала свободна партийная деятельность, они пришли в Армению, одна из них даже в парламенте сейчас представлена. Все это время армянские власти старались сделать таким образом, чтобы связи Армении с диаспорой или диаспоры с Арменией были больше. Чтобы диаспора Армению ощущала как там историческую родину, как центр свой. Чтобы люди из диаспоры приезжали сюда, чтобы каким-то образом поддерживалась армянская культура за пределами Армении при помощи, ну, предположим, учебников, которые издаются в Армении, армянских учителей, методичек, каких-то курсов для преподавателей армянских школ, колледжей и так далее из зарубежья. Для этого время от времени организовываются различного рода мероприятия, музыкальные фестивали устраиваются, все армянские, приезжают армяне с разных стран мира, молодежные слеты. Это некие программы, где какие-то люди помогают что-то строить, очищать дома, экологически. Политический контекст этого, ну, понятен. Возможность сделать так, чтобы очаги армянской диаспоры, которые существуют по всему миру, они имели какую-то связь с Арменией, ощущали ее как некий центр армянства всего мира. А это имеет, конечно же, и политическую подоплеку.
Любое крупное спортивное состязание сегодня служит прежде всего политическим целям, тем более панармянские игры, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
В чем этот политический аспект? Здесь, конечно, речь не о какой-то мифической Великой Армении или каких-то там панармянских империалистических устремлениях. Здесь речь идет о консолидации диаспоры прежде всего. И мы знаем, что сейчас спорт является важнейшим бизнесом. Бизнес – это тот инструмент, который позволяет диаспору консолидировать, а армянский спюрк, как армяне называют диаспору, это мощный фактор для продвижения геополитических интересов и самой республики Армения и армянского мира. Да? Ведь существует понятие Айастан – это республика Армения, и Айк – армянский мир. И армянский мир, конечно, более широкое понятие, чем одна республика Армения. Именно спюрк помогает решать в том числе и многие серьезные политические вопросы. Здесь можно вспомнить и какие-то проекты финансовые, социальные по поводу Нагорного Карабаха. Можно вспомнить те действия, которые были направлены, в частности, на утверждение в парламентах ведущих мировых государств обвинений в адрес Турции по поводу осуществления армянского геноцида. Вот панармянские игры – это тоже, прежде всего, консолидация армянского мира, вот в широком смысле говоря. И еще один момент, помимо бизнеса и политической консолидации, это демонстрация вот этого единства армянского мира, что чрезвычайно тоже важно для любого народа диаспоры, для армян в частности.
Говорил российский политолог Сергей Маркедонов. Жители советской Армении и диаспора пытались установить тесные связи еще в середине 20 века, но в целом эти попытки оказались неудачными, утверждает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
В советское время тоже были попытки советских властей, не Армении, а Москвы, конечно же, работать с армянскими диаспорами. Это иногда получалось, иногда не очень получалось, но во всяком случае эта традиция берет свое начало еще 40-х примерно годов, то есть того времени, когда после войны начались попытки тогда еще сталинского режима использовать потенциал армянской диаспоры. Был создан комитет по сотрудничеству с армянами зарубежья, так он назывался. И, в общем, в рамках этого комитета проводились какие-то программы, встречи, поездки и так далее, и так далее. Но, конечно же, сотрудничество это было не очень большим, не очень развернутым, потому что была подозрительность вообще идущая из Москвы, от коммунистической идеологии и так далее, некий изоляционизм, не говоря о том, что огромная часть армянской диаспоры была антисоветской. Ну, Дашнакская партия, например, в Армении слово «дашнаки» тогда выполняло те функции, которые в остальной России выполняло слово «фашисты». То есть, ну вот националисты там в официальной идеологии советского времени так это говорили. Соответственно, после того, как образовалась независимая Армения, эти продолжались, даже усилились, можно сказать, что родились тенденции попыток сотрудничества с диаспорой более крупного, что ли.
В соседних с Арменией странах убеждены, что идея создания так называемой «Великой Армении» по-прежнему остается одной из главных целей политической элиты государства. В этой связи и на панармянские игры смотрят как на один из этапов достижения подобного результата. Но, по мнению Александра Искандаряна, термин «Великая Армения» не имеет отношения к проблеме расширения границ.
Термин «Великая Армения» Он употребляется в азербайджанском дискурсе политическом, в риторике политической, означая при этом претензии Армении нынешней на соседние земли, на восстановление какой-то мифической существовавшей когда-то страны, которая больше, чем та территория, которая сейчас занимает Армянская республика и Нагорный Карабах. На самом деле, конечно, были в истории времена, когда различные армянские царства были больше, чем та территория, на которой сейчас расположена Армения. Было, когда они были в другом месте, в той части исторической Армении, которая называется Западная Армения. На самом деле термин «Великая Армения» — это термин «Мецхайк», это по-армянски, точнее на старом армянском языке, пришедший к нам из истории, и он означает примерно то же, что Великороссия, в отличие от Малороссии, Великобритания, то есть Армения состояла из нескольких частей, историческая Армения, из Великой Армении, Малой Армении. Одна из частей исторической Армении называлась Великой Арменией. То есть никакого экспансионистского смысла в этом слове исторически не было.
Армянские политические круги уже не первый год поднимают вопрос о признании геноцида армян парламентами различных стран. Однако все эти проблемы не имеют отношения к панармянским спортивным играм, убежден Александр Искандарян.
Но, тем не менее, тенденции по поводу того, что Армения историческая больше, чем Армения политическая, чем Армения нынешняя, в Армении, конечно, есть, она не называется так, Великая Армения, ибо в армянской риторике понятно, что это слово означает просто часть исторической Армении, такую же, как Араратская долина, положим. Но говорится в Армении много о том, что исторические земли Армении остались за пределами Армении в результате геноцида, который был совершен в начале 20 века. В частности, те земли, которые остались в нынешней Турции, в Армении принято называть Западной Арменией. Это такой общеупотребительный термин. Но боюсь, что панармянские игры к этому вряд ли имеют какое-либо отношение, потому что как раз в этих областях, которые находятся рядом с Арменией и которые входили в историческую Армению, армян нет сейчас. Те армяне, которые приезжают, они приезжают из Лос-Анджелеса, из Москвы, из Тегерана, из Дамаска, там из Франции. Эти игры имеют отношение к объединению армян в разных частях мира, причем объединению, ну, в общем, духовному, но не к территориальному расширению Армении. Это разные вещи.
Так считает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
О значении панармянских спортивных игр для Армении рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Проблема насилия над детьми стоит в России очень остро, а значит, все более востребованными становятся современные методы реабилитации, учитывая психологические и физиологические особенности ребенка. Доступны ли они детям, и кто развивает эту область социальной помощи? Рассказывает Татьяна Вольцкая.
По данным официальной статистики, жестокому обращению подвергаются ежегодно около 2 миллионов детей. При этом каждый десятый ребенок гибнет, 2000 кончают жизнь самоубийством, более 50 тысяч уходят из дома. Ежегодно в стране умирают от побоев до 200 тысяч подростков. Органы внутренних дел регистрируют 7-8 тысяч случаев сексуального насилия над детьми. И это только те случаи, по которым возбуждаются уголовные дела. В реальности невидимо. Их миру слез проливается гораздо больше. Обычно жестокое обращение с детьми делят на 4 типа – физическое насилие, пренебрежение, сексуальное насилие и психологически жестокое обращение. Говорит заместитель председателя Комитета по труду и социальной защите населения правительства Петербурга Сергей Литвинов.
Статистика, которая имеется официально в органах внутренних дел, она не может претендовать на исчерпывающий инструмент в этом деле. Всем понятно, что ребенок, подвергшийся насилию, очень редко обращается с каким-либо заявлением в правоохранительные органы против своих родственников или своих родителей. Поэтому проблема очень часто находится глубоко-глубоко. Вот она существует на уровне семьи, семейного неблагополучия, и достаточно редко выходит на поверхность, когда ее можно посчитать. Проблема существует, проблема острая, а какую травму получает ребенок, подвергшийся насилию, Это вторая сторона этой медали. И вот над тем, как нам реабилитировать этого ребенка, общество должно думать.
В последние годы насилию подвергаются дети все более младшего возраста, говорит директор социально-реабилитационного центра для девочек, подвергшихся насилию, Малоохтинский дом трудолюбия, Галина Волкова.
Когда я пришла 9 лет назад работать в этот центр, то самые младшие девочки у нас были 14 лет. Сегодня самые младшие девочки у нас 7 лет. Как помолодели проблемы? А проблемы не изменились. Это инцест, это сексуальное насилие в семье, знакомых, на улице сексуальное насилие. Это избиение физическое, которое годами длится. Это дети, которых морили голодом, унижали, отбирали у них чувство всякого собственного достоинства. Это дети, которые считают, что у них ничего нет собственного, ни мыслей, ни желаний, ни своего тела. Я прекрасно понимаю, что работа с такими детьми требует особой подготовки. К сожалению, еще нет у нас специалистов, которые в полную меру отвечают вот этим потребностям реабилитировать этих детей. И поэтому пошли по такому пути, как организация на базе нашего центра конференций, семинаров с мастер-классами. И очень плотно работаем с общественной организацией «Инновация», которая через шведские фонды, фонд Сюзанны Вестенберг, в свое время через Королевский шведский фонд помогали нам организовывать вот конференции. Мы не просто могли что-то послушать, но и практически обучиться методам работы шведских специалистов, которые имеют богатейший опыт в этой работе.
Последний международный семинар назывался «Европейский опыт работы с несовершеннолетними жертвами насилия. Посттравматический синдром». В нем участвовали не только работники районных реабилитационных центров Петербурга, но и психологи и психотерапевты из Москвы, из многих городов средней полосы России, с Камчатки.
Вопросы, которые мы поставили перед нашими коллегами шведскими, чтобы они обучили, помогли нам разобраться в реабилитационной работе с нашим контингентом, который, естественно, все являются жертвами посттравматического синдрома. В нашем центре девочки поступают, совершившие серьезные правонарушения вплоть до убийств. Ребенок в 14-15 лет, убивший одного из своих родственников, это ребенок, который тоже переживал глубочайшую травму сначала до того, как произошло это преступление, и после того дополнительную травму. Вопрос очень важный. Специалистов работа архитяжелая, очень серьезный психологический износ, травмы получают сами специалисты, поэтому текучесть довольно большая. И если сегодня не заниматься этой проблемой, то в следующем поколении мы получим неполноценных детей, психологически неполноценных.
Опыт передавать нужно, говорит шведский психолог, психотерапевт Кёрстин Алмквист. Да, я думаю, что это вполне возможно, что у нас есть опыт, которым можно поделиться, что нам есть чему поучиться друг у друга. Несмотря на огромную разницу между нашими обществами, мы боремся с похожими проблемами. В Швеции тоже насилие против женщин и детей вызвало широкий отклик и обсуждение в обществе. Я провела исследование среди женщин, которые вместе со своими детьми обращаются в шелтерские организации Швеции. Это исследование, так же как множество других, однозначно показывает, что совершенно не так, как считалось раньше, дети не забывают пережитое. Скорее, наоборот, эта память остается с ними, влияет на них и коверкает их жизнь в дальнейшем. В связи с этими исследованиями было изменено шведское законодательство, и муниципальные округи сегодня обязаны предоставлять убежище женщинам и детям, подвергшимся насилию, и позаботиться о них. Также закон недвусмысленно указывает на то, что дети наравне с женщинами являются жертвами преступлений, и в роли таковых также могут претендовать на материальное возмещение и на финансовые затраты, связанные с их реабилитацией. Мы пришли к выводу, что лечить надо и мужчин, которые проявляют такую склонность к насилию. Нужно действовать по широкому фронту, но начинать надо с детей. Шведские психологи говорят о том, что до 80-х годов 20 века самого понятия посттравматического синдрома не существовало. Но теперь известно, что этот синдром присутствует у солдат, пришедших с войны, у шахтеров, которых завалило в шахте, но не менее травмированными оказываются женщины и дети, подвергшиеся насилию в стенах собственного дома. Не менее печальное и важное открытие состоит в том, что практически у каждого убийцы и насильника, сидящего в тюрьме, за спиной череда насилий, пережитых в детстве, говорит Галина Волкова.
Понятно, что слово «приют» или там «социально-революционный центр» не является таким привлекательным словом, как театр или там дискотека или клуб. И, конечно, дети у нас, как я говорю, всегда плачут два раза, когда приходят и когда уходят. Но если девочка, которая прожила 3 месяца у нас, пишет в своем дневнике, в Малоохтинском мне очень-очень-очень, трижды она пишет, очень хорошо. Я могу подойти, меня выслушают, и меня поймут. И никто на меня не кричит, и никто меня не обижает. И эта девочка кончает сейчас школу, пришла к нам с заболеваниями позвоночника и с очень сложными проблемой головных болей. Когда мы стали разбираться с ее жизнью, то выяснилось, что мама очень жесткая, деспотичная, агрессивная, которая избивала ее с самого раннего детства. Причем, вот, скажем, такой пример. Мама приходила пьяная, падала где-нибудь там на полу и кричала, если ты меня не донесешь до кровати, значит, ты меня не любишь. А девочке было 7 лет. Потом у мамы появился любимый мужчина, который, когда мама уходила на работу, ставил эту девочку на ночь на горох. И вот ребенок, травма, полученная от избиения, привели вот к инвалидности, к постоянным мигреням. И естественно, ребенок запуган, ребенок все время не знает, как ему вести, как улыбаться, кому что сказать, так, чтобы она понравилась. А мама ходит по всему городу и на все организации пишет километровые жалобы. На школу, на наш центр, на ребенка, собирает, так сказать, везде вот такой материал. С ребенком работать легко. Ребенок дал хорошую динамику, ей хорошо, спокойно. С мамой работать невозможно.
Но работать с родителями, тем не менее, необходимо. И пока работать некому. Только сейчас проблему собираются решать на уровне города. Сергей Литвинов.
Сейчас активным образом все районы строят сеть государственных учреждений. 2 типов для детей должны быть созданы. Первый тип – это территориальные реабилитационные центры для несовершеннолетних. Там могут быть разные направления, и в частности, жертв насилия там, естественно, тоже будут работать с ними. Второй тип учреждений, который профилактировать должен эти явления – это территориальные центры помощи семье и детям. Идея, которая закладывается в эти центры, достаточно понятна. В этих центрах должны работать специалисты, которые будут воспринимать всю информацию с территории какого-то района административного о неблагополучии в семье. Это может быть на самых разных стадиях. Может быть предполагаемое неблагополучие, когда женская консультация дает туда информацию, что вот такая-то женщина, сама весьма проблемная, ждет ребенка, и где он родится, в каких условиях он будет расти, воспитываться, возможные кризисные ситуации. Служба должна будет ставить на учет такие случаи и заниматься профилактикой. По такой схеме примерно работает вот созданный центр в Адмиралтейском районе. Он уже достаточно давно, он первый начал действовать в городе. В этом году мы собираемся в 6 районах ввести в действие такие центры. Но районов больше, поэтому программа рассчитана до 2010 года. Эти учреждения будут заниматься в основном профилактикой. Включать те рычаги воздействия общественного, которые можно включить в каждой конкретной ситуации. Информация должна в них стекаться из учреждений здравоохранения, из учреждений образования, просто от граждан, от соседей. Если вы знаете, что на вашей лестнице живет неблагополучная семья, и там по каким-то признакам вы подозреваете, и насилие происходит над детьми, это может быть только ваша догадка. И ребенок сам, может, никогда и не пойдет жаловаться на свою семью. Ему некуда идти, ему страшно пожаловаться, стыдно, страшно, значит, он не понимает, как это можно сделать и вынести вот эту боль свою куда-то в другие инстанции.
На мой взгляд, даже если все эти центры будут построены в срок, есть 2 проблемы, которые пока решить очень трудно. Первая – это вопрос кадров. Кто будет готовить квалифицированных специалистов для этих центров, куда пока идут работать в большинстве случаев непрофессионалы? Вторая проблема еще сложнее. Никто не станет извещать о насилии над соседским ребенком своего участкового милиционера, в равнодушии и пассивном саботаже которого все уверены. Даже в Швеции изменить правовую систему так, чтобы она соответствовала интересам женщин и детей, крайне сложно, говорит Кёрстин Алмквист.
В Швеции это длительное движение, когда постепенно пытаются что-то изменить. Ведь речь идет о привлечении внимания политиков. Один из важных инструментов – это Конвенция о правах ребенка. Другой инструмент – документы Международной организации здравоохранения, где насилие названо одним из самых больших источников нездоровья на планете. Благодаря именно этой декларации нынешние медицинские заведения всерьез стали заниматься этим вопросом. Но самым большим успехом была криминализация насилия внутри семьи. Сегодня уже не важно, сделает женщина заявление или нет, дело все равно идет в прокуратуру. Полиция активно участвует в усилиях, прилагаемых сетью организаций против насилия над женщинами и детьми. То есть и полиция сегодня готова работать совершенно иными методами. Именно сотрудничество полиции, государственных и негосударственных организаций составляет ту силу, которая нажимает на политиков и вызывает преобразование. Конечно, и закон о защите женщин и детей играет в этом деле важную роль. Говорила шведский психолог и психотерапевт Кёрстин Алмквист.
О реабилитации детей и жертв насилия рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Подрыв Невского экспресса. Насколько безопасна жизнь простых россиян? Тему обсуждаем с Андреем Головатюком, членом Комитета Госдумы по обороне, полковником запаса внутренних войск МВД России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.